Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 254-й выпуск подкаста «Теория Большой Бороды», самого научно-космического русскоязычного аудиошоу. Веду его для вас, как обычно, я, Антон Пузняков. И сегодня, как я вам и обещал, в прошлом выпуске у нас большое англоязычное интервью с Робертом Нейджи из компании Planet. Мы, собственно, поговорили о том, чем занимается компания Planet, почему у них очень много спутников сейчас на орбите, какие эти спутники у них бывают, что они, собственно, делают, какой продукт в итоге предоставляет компания и кому этот продукт может быть интересен. На данный момент Planet располагает самым крупным созвездием спутников, по крайней мере, активным созвездием спутников, так как тот же Starlink мы пока что активным созвездием не считаем, никакого сервиса он не предоставляет, пока что просто летает так фактически в тестовом режиме. Но, конечно, это все будет затмеваться будущими большими группировками спутников, которые будут предоставлять различного рода связь. Но посмотрим, как это будет все развиваться. Вы сейчас слушаете переведенную версию, то есть дальше будет озвучка с переводом. Если же вам нужен оригинал, то, пожалуйста, пройдите в соседний подкаст, либо в вашем подкастоприемнике, либо у нас на сайте, и там оригинал так и помечен, как английская версия. Что ж, а на этом, пожалуй, надо переходить непосредственно к нашему интервью. И сегодня у меня в гостях Роберт Нейдж из компании Planet. Привет, Роберт.
Привет.
И для начала, для тех, кто еще не знает, что такое Planet и чем она занимается? Можешь ввести нас немного в курс дела?
Ну, на самом деле, эту компанию основали три фанатика, или же энтузиаста космоса. Все трое раньше работали на НАСА, и они решили сделать компанию, которая бы мониторила Землю со спутников. И они в итоге это сделали. Так что у компании сейчас есть два активных набора созвездий спутников, которые следят за всей поверхностью суши каждый день. Они называются CubeSat. И на данный момент мы снимаем изображение Земли для любых клиентов.
Окей. То есть Planet занимается тем, что фотографирует Землю каждый день с помощью различных группировок ваших спутников, а потом вы продаете изображения эти всем, кому они нужны, так?
Да, это верно. В целом все так.
А как долго вы шли к сегодняшнему уровню? То есть когда компания была основана и через какие основные этапы она успела пройти?
Ну, компанию основали что-то около 10 лет назад, эти три парня. И затем мы начали... Мы до сих пор называем всю эту затею как «Космос по Agile». Вы наверняка слышали про разработку ПО по Agile. Так вот, мы перенесли этот подход в космическую индустрию. Мы постоянно развиваем наши спутники. У нас много спутников, у нас много запусков. И мы продолжаем улучшать наши созвездия спутников. И вот, значит, 10 лет назад была основана эта компания. И начиная с 2014 года мы достигли полного рабочего покрытия всей поверхности суши. То есть у нас достаточно активных спутников, чтобы все это снимать. Пожалуй, ключевые достижения такие. После создания компании... И с 2014 года мы фотографируем всю сушу каждый день. Есть, конечно, и другие важные достижения. Мы покупали другие компании. Мы купили компанию BlackBridge, которая раньше называлась RapidEye. То есть мы купили эту компанию вместе с ее спутниками. Мы также купили компанию Terrabella у Google, которая сейчас называется SkySat. И впереди еще, конечно, тоже будут достижения, связанные с улучшением наших текущих спутниковых созвездий.
Окей, давай тогда поговорим о спутниках. Я думаю, что у вас сейчас самая большая активная группировка спутников, именно рабочих спутников, ведь хотя Starlink активно наращивает количество запущенных штук, они пока не предоставляют никаких публичных услуг, так что не уверен, что это считается. В любом случае, расскажи, пожалуйста, сколько у вас сейчас спутников на орбите, какие типы спутников у вас активны. В общем, сделай такую небольшую экскурсию по вашему созвездию.
Конечно, сейчас... вообще, прямо сейчас у нас три активных созвездия. Одно из них совсем скоро прекратит свою работу, буквально в ближайшие месяцы. Это созвездие Rapid Eye. Там сейчас 5 спутников, которые мы больше не используем. Так что они подошли к концу своего жизненного пути. Второе созвездие, которое я уже упомянул ранее, это созвездие SkySat, которое мы купили у Google. Оно состоит из 15 спутников. Разрешение этих спутников 0,72 метра на пиксель. И они могут производить изображение даже больше, чем раз в день. И третье созвездие, главное для всей нашей компании, называется PlanetScopes. И за 8 лет мы в Planet построили более 300 спутников и успешно вывели их на орбиту. Так что что-то вроде более 360 штук, что в 10 раз больше, чем у любых наших конкурентов. И у нас постоянно на орбите около 140 спутников, которые ежедневно собирают изображения Земли. Так что разрешение этих спутников от 3 до 4 метров на пиксель, чего достаточно, чтобы мы могли ежедневно покрывать всю сушу.
А как выглядят эти спутники? Ну, я думаю, большинство людей просто при слове «спутник» представляют себе что-то такое большое, что-то типа телескопа Хаббл, огромное, с кучей сложной оптики, которая стоит миллионы и даже миллиарды. Но ваши спутники ведь совсем другие, так что расскажи, как они выглядят, чтобы наши слушатели могли их, наверное, как-то себе визуализировать, представить.
Эти спутники, так называемые кубсаты, это трехюнитовые кубсаты, что означает 10 на 10 на 30 сантиметров. То есть они действительно очень маленькие. У них нет никаких двигателей, поэтому они просто парят на орбите и снимают изображения. И повторюсь, что у них нет двигателей. Это значит, что их жизненный цикл короче, чем у других спутников. Но этого все равно достаточно для получения фотографий Земли.
Так а что насчет двигателей? Их нет на спутниках из-за стоимости? И если, например, вам спутник какой-то не нужен, но он сам сойдет с орбиты? Ну, потому что в Starlink, о которых сейчас везде говорят, у них есть двигатели, которые они используют для, собственно, двух целей, чтобы сводить спутники с орбиты и чтобы избегать различных столкновений с другими объектами. Почему тогда у ваших спутников такой штуки нет? Возможно, есть какие-то еще причины, кроме просто экономии?
Ну, вообще, частично все это из-за стоимости. Мы, правда, не можем раскрывать информацию о реальной стоимости. Но я могу сказать, что она на несколько порядков меньше, чем у традиционных спутников. И поэтому мы смогли запустить все эти 360 с чем-то спутников за последние несколько лет. И таким образом поддерживать активное созвездие из более чем 140 спутников. Так что ответ «да», это действительно из-за стоимости. И так как эти спутники очень маленькие, мы можем удерживать их на орбите на протяжении 2-3 лет и ориентировать в пространстве с помощью инерциальных колес и при этом не снабжать их двигателями.
А на какой орбите они вообще летают?
Они находятся на низкой орбите, примерно 400, может быть, 450 километров. И это означает, что они потихоньку замедляются и падают. А когда они входят в атмосферу, они просто сгорают. Так что нет, мы не оставляем никакого космического мусора.
А сколько в среднем вообще живут эти спутники? Ведь они там должны же оттормозиться об атмосферу, то есть, несмотря на то, что технически-то они на орбите, немного воздуха там все еще есть, и из-за него спутники тормозятся и в итоге падают. А это ведь значит, что вам нужно постоянно пополнять ваш спутниковый флот, запускать новые на замену старых, и в итоге сколько получается может прослужить вот каждый отдельный спутник, сколько он может провести на орбите?
Да, типичный жизненный цикл составляет 2-3 года. И потом, да, ты прав, мы должны заполнять дыры, мы должны запускать новые спутники, и мы запускаем их каждый год, чтобы сохранять возможность ежедневного покрытия суши.
То есть вы не только управляете спутниками, вы еще и сами их производите, так?
Да, да, все верно. У нас есть своя фабрика в нашей штаб-квартире в Сан-Франциско, и мы можем там реально быстро строить очень много спутников с темпом более 10 штук за неделю.
10 штук в неделю?
Да. Я бы сказал, что у нас есть возможность производить более 10 в неделю. И опять же, из-за стоимости мы строим их из общедоступных компонентов. Так что нет никаких специальных или уникальных деталей.
А вот говоря о компонентах и деталях, а ведь это очень маленькие спутники у вас. Ваш там типичный спутник, который называется DAV, буквально можно держать одной рукой. А какие есть, скажем, пределы у оптики и электроники, возможно, в таких размерах, и насколько вы сейчас к этим пределам близки?
Ну, как я сказал, разрешение составляет от 3 до 4, от 3 до 5 метров. Это значит, что мы можем различать деревья, здания, большие машины, но мы не можем видеть отдельных людей или, скажем, еще что-то маленькое. И эти спутники, вернее, их изображения, используются в тех вертикалях, где этого разрешения более чем достаточно. Например, сельское хозяйство, так как поля достаточно большие, лесное дело, борьба со стихийными бедствиями, когда, например, можно отслеживать ежедневные изменения наводнений, также обнаружение зданий, дорог, судов в море, которые достаточно большие, чтобы их различать.
Да, но я скорее имел в виду, что если бы вот прям у вас был идеальный спутник с лучшими возможными деталями и компонентами, а вот что бы вы в тот объем, что у вас есть, могли запихнуть? То есть насколько еще можно улучшить спутник, чтобы получить там больше разрешения или, может, какие-то другие параметры? Какие теоретические пределы есть у такого маленького форм-фактора? Ведь это офигенно, что вы получаете разрешение 3-5 метров из чего-то размером с, я не знаю, коробку для обуви или, может, даже меньше, как тут сравнить. Но есть ли какой-то еще теоретический простор для улучшения такого спутника?
Ну, на самом деле, я не могу дать тебе прямой ответ на этот вопрос. Ведь, как ты знаешь, за последние 10, 5 лет, 3, 2 года, может быть, случаются удивительные вещи. Так что я не могу сказать, что будет возможно даже в следующем году. На сегодняшний день мы будем сохранять разрешение в текущем его состоянии. не будем пока увеличивать из-за физических ограничений, но мы улучшаем спектральные каналы. На сегодня мы предоставляем доступ к 4 каналам. Красному, зеленому, синему и почти инфракрасному. Мы только что анонсировали 5 канал, который называется «Красный край». Затем мы увеличим количество каналов сначала до 8, а потом и до 14 в этом году. То есть сейчас мы увеличиваем не разрешение, но покрытие различных спектральных каналов на наших спутниках.
Ну, звучит круто. А когда вы уже построили спутник, как вы их запускаете? Кому вы идете, чтобы найти ракету, и почему именно к ним?
У нас много разных партнеров, которые запускают наши спутники. Например, мы работаем со SpaceX Илона Маска для запуска наших спутников. Но нужно понимать, что все основывается на соотношении результата к стоимости. Мы полетим с теми, кто предложит лучшие условия. Так что мы всегда взвешиваем, что для нас выгоднее по стоимости или по нашему опыту работы с конкретным партнером. Я уже говорил, что мы проводим много запусков, и, по-моему, к сожалению, среди них был один неудачный запуск, но со всеми успешными мы выводили все свои спутники. Так что, если они долетали до орбиты, дальше уже все шло хорошо.
То есть, если это был провал, то не по вашей вине?
Да, это было из-за запуска. Да, все верно.
А вот, кстати, если запуск неудачный, то как это работает в таких случаях? Кто несет ответственность? Возмещает ли вам страховая компания убытки? Что вы делаете с вашими планами? То есть, если вот вам нужно вывести спутники, и что-то идет не так, например, ракета ломается, какие ваши действия вот в таком случае?
Ну, на самом деле, конечно, все запуски застрахованы. Так что мы платим страховой компании, а потом уже страховая платит свои деньги, если с запуском что-то проходит не так. Но, конечно, это также означает, что у нас возникают задержки с выведением спутников. Но так как мы можем производить очень много штук в неделю, поэтому эти задержки, как правило, небольшие, всего несколько месяцев. И этого достаточно, чтобы построить спутники и найти новый запуск.
А сколько спутников нужно запускать в год, чтобы поддерживать полноценную работу всей вашей группировки?
Около 30-40. В 2020 году мы планируем запустить 40 с чем-то спутников. Но мы запустили очень много спутников в 2017 году. 140 штук. И теперь, чтобы поддерживать их все, нам надо запускать 30-40 спутников в год.
И этих запусков достаточно, чтобы увеличить ваш текущий флот, или это нужно только для поддержания того, что у вас уже есть на данный момент?
Это все для поддержания работоспособности спутниковой сети. Старые спутники сходят с орбиты, значит, нам надо запускать на их место новые спутники, чтобы поддерживать площадь нашего покрытия.
Ага. То есть в среднем 30-40 спутников в год списываются и сходят с орбиты, да?
Да, так точно. Да, совершенно
окей.
Верно.
Окей. Я думаю, мы более чем достаточно поговорили о самих железках, о спутниках, которые у вас там летают. Но давай теперь, наверное, поговорим о вашем продукте, который вы предлагаете своим клиентам. Получается, вы фотографируете Землю каждый день. Что для этого вообще нужно? Что нужно, чтобы для начала передать всю эту информацию на Землю, в ваши дата-центры, затем это там все обработать каким-то образом и выдать в нужном формате, который уже для пользователей сделан? Как выглядит этот процесс?
Вот вращаются спутники у вас по своей орбите, они формируют такое кольцо, проходящее через полюса, а Земля как бы проворачивается под этим кольцом, так?
Ну да. Значит, если объяснять просто, то спутники, которые находятся на орбите, посылают очень много данных на Землю, около 11 терабайтов, что реально много. И у нас много наземных станций приема по всей планете. На данный момент 45 антенн. И когда изображение скачано, мы выгружаем их в облако. Там чуть-чуть их подчищаем, и после этого они становятся доступны всем. Кто угодно может купить к ним доступ, и вот это полностью автоматизированный процесс. То есть не требуется вручную влезать ни в какие подсистемы, начиная с самого вывода спутников на орбиту. Они на нее сами выходят, сами располагаются в пространстве, передают изображение, а потом оно идет в облако, и это все полностью автоматизировано. Не требуется никакого ручного вмешательства.
Да, но из-за орбиты, на которой находятся спутники, а представить ее, мне кажется, можно как вот как раз некое кольцо, проходящее через северный и южный полюс, а Земля уже вращается под этим кольцом. Получается, что вы делаете фотографии Земли каждый день, и внизу под спутниками всегда примерно одно и то же время суток, правильно?
Точно. Да. Да. Как ты сказал, спутники вращаются по кругу вокруг Земли, по солнечно-синхронной орбите, в то время как планета как бы проворачивается под ними. То есть мы фотографируем все в одно и то же время дня везде, в районе 10 часов утра. Мы снимаем это изображение из-за того, что...
Ну да, так работают орбиты.
Да, точно. Ну и еще в это время минимальная облачность и прочие подобные штуки. После этого изображение передается на Землю.
А вот что вы делаете с изображениями, на которых ничего не видно? Ну, самая очевидная причина для этого ведь обычные облака. А вот сфоткали, скажем, вы какую-нибудь область, а там все затянуто плотными белыми облаками. Что делать в таком случае?
Ну, вообще, из-за регуляций, которым мы должны подчиняться. А мы американская компания, и поэтому мы должны подчиняться законам США. Мы должны хранить абсолютно все фотографии, которые снимаем. Даже если это просто белое пятно из-за облака, мы все равно должны его сохранить. И не спрашивай, почему, такие у нас правила, и мы должны им подчиняться. Значит, мы отправляем все данные на Землю, загружаем их в облако и так далее. Но вообще требований-то не так уж и много. Мы должны хранить все данные. Мы не можем снимать поверхность Земли ночью. Мы можем снимать только поверхность планеты. То есть мы не можем направить камеру назад в небо на звезды. И... вообще вроде бы все. Мы можем продавать эти изображения всем, кроме нескольких стран, таких как Северная Корея, Северный Судан, Иран, и вообще это все. В остальном мы можем работать с кем угодно и где угодно.
Окей. А вот у многих ведь наверняка часто возникает вопрос. Ведь у меня уже есть как бы Google Maps. Зачем мне еще один набор фотографий Земли, когда я просто могу пойти в Google, включить слой со спутниками на картах и все. В чем тогда в итоге разница с тем, что предоставляете вы?
Ну, несколько важных моментов. Карты Google — это не спутниковые снимки. Вернее, не все они спутниковые. Google Maps — это еще и аэрофотосъемка. То есть там может быть разрешение больше, чем 3-5 метров на пиксель. Но еще, так как мы держим ежедневный ритм съемок, наши данные и обновляются каждый день. Конечно, где-то могут быть облака, но у нас есть шанс получать новые изображения каждый день. А Google карты обновляются раз в, скажем, 2 года или что-то типа того. Так что, если вы собираетесь что-то отслеживать, что-то, что меняется каждый день, то карты Google для этого не подойдут. Например, если вы хотите проверять свои поля в сельском хозяйстве, то как они меняются день ото дня, чтобы вы поняли, где нужно полить, где нужно распылить пестициды, тогда надо ежедневное обновление данных. Или, например, если идет наводнение, нужно быстро реагировать, и тут может помочь ежедневное обновление снимков.
То есть, главная разница в том, что вы можете видеть, что происходит прямо сейчас, и можете посмотреть, что там было 3 дня назад, 10 дней назад, 3 недели назад, а с Google картами так не получается.
Да, ритм — это самое главное здесь. Если мы возьмем, например, сельскохозяйственное страхование, фермер... Допустим, фермер говорит, что его урожай был побит ураганом или, там, не знаю, льдом. Тогда страховая компания может проверить, правда это или же нет. Для этого она просто сравнит наши снимки за прошлый день и за этот день и все проверит.
А давай тогда поговорим о применениях таких данных. Ведь не всем, конечно, нужны фотки, которые апдейтятся каждый день, но ведь у вас наверняка много очень разных юзкейсов. И вот в каких основных индустриях вашим клиентам больше всего нужны ваши данные? Какие основные индустрии получаются задействованы?
Ну, как я уже сказал, все те индустрии, в которых нужны ежедневно обновляемые изображения, например, сельское хозяйство, которое я уже упомянул, в сельском хозяйстве очень важно следить, что происходит с урожаем, когда нужно его поливать, когда нужно разбрызгивать химикаты, потому что если фермеры пропустят хотя бы день или два, то понесут огромные потери. И разрешения наших спутников достаточно, чтобы следить за сельскохозяйственными угодьями. Еще одна вертикаль, в которой у нас сильные позиции, это лесное дело. Там достаточно разрешения, чтобы видеть лесные пожары или участки, пораженные насекомыми, отслеживать незаконную вырубку леса. И это действительно, это реально лучшие сферы, в которых клиенты используют наши продукты. Конечно, также оборонка и разведка тоже для нас важные клиенты, которые используют наши продукты. Они проверяют границы, отслеживают появление судов и самолетов, что в какие порты заходит, выходит, ну и аэропорты, ну и прочие места, которые могут быть им интересны. Я бы сказал, что это 3 самые большие индустрии. Но вообще есть еще много разных применений, о которых даже трудно догадываться. Страхование, мониторинг различных магистралей, как электрических, так и нефтегазовых. Когда клиенты могут следить за своими трубами или линиями в ежедневном режиме и так далее.
Окей, в целом понятно по индустриям, но вот когда мы говорим о фотографиях, об изображениях, особенно о большом их количестве, то в 2020 году одна из первых штук, которая приходит в голову, это какое-то машинное обучение. Ведь оно очень хорошо работает для процессинга изображения, выделения объектов, там, определения типов объектов. То есть вместо того, чтобы просматривать фотки медленными человеческими глазами, на них можно натравить машины. Есть ли у вас что-то из такого? Работает ли у вас какой-нибудь ML? А может, есть распознавание объектов там, или каких-нибудь распознавание событий, которые происходят на вашей стороне? Как пример, который я не знаю, там, существует ли реально, но вот я его придумал только что, можно, скажем, сделать софт, который будет детектить, скажем, лесные пожары, после чего посылать уведомления местным пожарным, мол, вот мы заметили, что у вас начался лесной пожар, может, вам стоит поехать и сделать что-нибудь по этому поводу? И это все, естественно, как бы в автоматическом режиме. Есть ли у вас подобные юзкейсы, которые вы можете делать на своей стороне?
Ну, ответ да. Мы используем машинное обучение и искусственный интеллект. Мы еще в прошлом году продавали только данные, то есть только наше изображение. Но в прошлом году мы анонсировали, что теперь предоставляем автоматическое определение дорог, определение судов. Так что теперь мы на глобальном уровне можем видеть здания и дороги, что означает, что вся эта информация теперь тоже вам доступна. Вы можете смотреть изменения в строительстве домов, дорог, скажем, с периодичностью в месяц. Можете видеть, кто, что, где и когда строил.
И все это автоматически распознается, и можно прям видеть здание отдельным слоем поверх, собственно, спутниковых карт, так?
Да, да, все верно.
А вот если, например, у меня есть идея. Ну вот давай возьмем пример, скажем, незаконной вырубки леса. Вот, например, я лесник, и я хочу сделать приложеньку, которая будет высылать уведомления другим лесникам, если кто-то в их лесу незаконно вырубает лес. И вот для этого, естественно, я хочу использовать ваши данные. То есть, если я смотрю на лес, если я вижу в нем какую-то дырку, которая раньше не была, она автоматически определяется и отправляется уведомление местным лесникам. Это простой пример, но для наших целей, мне кажется, подойдет. И вот как мне купить ваши данные, как я могу их использовать, какие API у меня есть, в общем, с какой стороны мне к этому вопросу подступиться?
Вообще, наши данные доступны всем. Если вам нужно, мы можем продать вам эти данные. Это все может быть доступно через графический интерфейс. У нас есть сайт Planet Explorer, где можно выбрать и загрузить наши данные. Также наши данные доступны по API. То есть, если у вас есть какая-то более серьезная система, вы можете работать с нашими данными так. И после этого вы можете делать, что хотите. Например, скажем, если вам нужен сервис по мониторингу незаконной вырубки леса, значит, вы можете использовать нашу фичу, нашу функцию с автоматическим определением дорог. Потому что если кто-то вырубает лес, им нужно сначала сделать дорогу, чтобы как-то вывозить оттуда порубленное дерево. И все это доступно в наших данных. Любую информацию вы можете приобрести и получить либо через графический интерфейс, либо через API.
А могу я доставать разные спектральные каналы, если они мне нужны? Другими словами, какие данные я получаю? Это готовые JPEG или это разные каналы по отдельности, которые мне надо будет складывать вручную? Насколько гибкая здесь вообще система вся?
Ну, вообще, вообще клиенты получают все. Если они покупают данные, они получают почищенные изображения, оригинальные изображения, все спектральные каналы и так далее. Мы также предоставляем так называемые базовые карты. Это такие почищенные версии фотографий с удаленными облаками за определенный период. Так что, если вам нужна базовая карта какой-то области, которая вам интересна за, скажем, не знаю, апрель, то мы склеиваем все фотки за апрель, убираем все облака, выравниваем цвета, чтобы мы потом могли это уже использовать для ваших целей.
То есть это уже обработанные и почищенные фотки, да?
Точно. Точно, все верно.
А можем поговорить о ценах? Ну, пусть не точные какие-нибудь цифры, не уверен, можешь ли ты их раскрывать. Но вот представим, что я вот разрабатываю приложение, я хочу использовать, скажем, машинное обучение, чтобы определять вырубку леса. Давай использовать этот пример. Мне вот в случае надо покупать всю вообще землю или только какую-то отдельную область, что должно быть дешевле. Может, мне нужны фотки за определенное время, ведь если я делаю нейросетку, мне нужны исторические данные, чтобы ее там натренировать на них. В общем, какие пакеты есть у вас, и как мне решить, что именно мне нужно из них купить?
Во-первых, ты можешь купить наши архивные данные. У нас есть архивы, начиная с 2014 года, и там все покрытие земли. Так что для целей, скажем, машинного обучения, ты можешь купить эти архивные данные. И вчерашний день, он уже хранится в архиве, так как мы обновляем наши данные каждый день. Именно поэтому вчерашний день — это уже составляющая архива. Так что ты можешь купить архивные изображения, можешь купить актуальные данные, ты можешь подписаться, если хочешь, на год на наши данные, если тебе нужно видеть и если ты хочешь видеть тренды в интересующей тебя области. Вы можете выбрать конкретную область и купить данные по ней. В таком случае вы платите только за пиксели, которые получаете. И я не хочу раскрывать точные цены, потому что они могут зависеть от частоты обновления, размера области, объема общих покупаемых данных и еще много чего. Но совершенно точно это разумная цена.
А можем хотя бы раскрыть порядок цен? Ну, то есть это тысячи долларов, десятки тысяч, сотни тысяч?
Это немного меньше десятков тысяч за квадратный километр.
А у вас есть какие-нибудь небольшие компании или, может, даже какие-нибудь индивидуальные разработчики среди клиентов? Потому что ранее мы говорили об индустриях, которым нужны ваши данные, и мы как-то больше говорили о крупных государствоподобных организациях. А вот что насчет каких-нибудь клиентов не таких больших, то есть кого-нибудь поменьше?
Ну да, у нас есть такие. Конечно, государственные учреждения — это всегда большие клиенты. И они покрывают, например, не знаю, все леса в Чехии или другие большие площади. Или, например, мы работаем с агентствами Евросоюза, которые платят тоже за большое количество данных. Но, конечно, в то же время у нас есть и более маленькие клиенты, и партнеры с меньшими охватами, которые тоже могут предоставлять данные и аналитику уже своим клиентам.
Угу. И один из последних вопросов, наверное, как у вас, скажем, с внутренней цензурой, назовем это так. Ну, не совсем цензурой, но, в общем, контролируете ли вы как-то, кому продаете ваши данные? Ведь можно представить много юзкейсов, как можно использовать ваши данные, которые будут не такими, наверное, хорошими, как вы бы хотели. Можно ведь использовать их на благо, а можно не совсем на благо. Ну, скажем, если кто-то покупает ваши данные и мониторит, например, там, какие-нибудь военные базы. Это один из там, первых примеров, которые приходят в голову, когда думаешь о каких-то запрещенных случаях, когда фотографировать все подряд может быть не так полезно и даже там, для кого-то опасно. А как вы работаете в таких случаях? Вот приходит вам кто-то и запрашивает фотки области, где находится военная база. Вы им продаете данные? Есть ли какие-нибудь ограничения, может, на этот счет?
Ну, вообще, да, мы частная компания, и мы сами решаем, кому и что хотим продавать. Но, конечно, есть некие законы, которые нас регулируют. Так, всегда есть проверки компаний, которым мы продаем данные. То есть мы проверяем, что не продаем данные каким-нибудь террористам.
Ну, не обязательно это террористы, это может быть какая-нибудь разведка другой страны, например.
Да, да, конечно, пример с террористами Экстребален, ты прав. Именно поэтому у нас и проходят все эти серьезные проверки для каждого клиента, для каждой продажи. Даже на ранних стадиях, когда до продажи еще далеко, и мы получаем только лиды в нашу CRM, мы проверяем, кто это, зачем им данные, как они их планируют использовать и так далее. Потому что, ну, опять же, мы ведь работаем по всему миру, поэтому нам и нужно проверять покупателей, чтобы не совершать ошибки.
А у вас есть какие-нибудь специальные люди, которые решают, продавать или данные или нет?
Да, у нас подкованные юристы, и мы подписаны на разные сервисы. То есть мы платим другим компаниям, которые предоставляют нам услуги подобных проверок. Ну и, опять же, как я сказал, законодательство США достаточно строгое и обязывает нас проводить проверки.
Окей. Можем тогда, я думаю, закругляться. Пожалуй, последний вопрос на сегодня. Если кто-то заинтересовался Planet, заинтересовался вашими сервисами, вашими данными, может, у них есть идеи, как применять ваши изображения для каких-нибудь своих целей, может, у них есть сервис какой или что-нибудь в этом роде. Во-первых, есть ли какой-то пробный период? Если да, то куда им, по какому адресу им проходить, чтобы посмотреть вообще ваши карты и понять вообще, какую информацию вы предоставляете?
Ну, вообще, самый простой путь – www.planet.com. Это наш сайт. www.planet.com. У нас есть пробный период, на протяжении которого можно посмотреть на наши данные. Мы всегда рады всем, кто интересуется нашими данными. Веб-сервис для этого находится по адресу www.planet.com/explorer. Там можно проверить, какие данные доступны. Там все наши изображения со всех наших созвездий. Мы ведь не удаляем ничего, поэтому там есть все. В том числе и свежие фотки. Их можно проверить, посмотреть, скачать, если вы подписываетесь на пробный период. И если кому-то нужна техническая поддержка, мы ее всегда предоставляем.
Окей. Я думаю, на этом тогда все. Спасибо, что пришел сегодня в гости. И надеюсь, что кто-то заинтересуется Planet, и у нас из этого подкаста могут родиться какие-то новые крутые сотрудничества и, возможно, даже какие-нибудь новые сервисы с помощью наших слушателей и ваших данных могут
получиться.
Спасибо,
Антон. Спасибо.
Что ж, вот такое у нас получилось интервью с Робертом. Надеюсь, вам понравилось. Отдельное спасибо Андрею Барышникову за помощь в переводе, за то, что он выступил вторым голосом, чтобы вам не так нудно было слушать только мою речь. Мне остается, пожалуй, только напомнить, что если вам нравится то, что я делаю в рамках этого подкаста, вы всегда можете поддержать проект, выразить свое восхищение или, наоборот, негодование. Сделать это очень просто и бесплатно. Все, что нужно сделать, это пройти в Apple Podcasts, там выбрать теорию большой бороды и либо оставить нужное количество звездочек, которое считаете нужным, либо же еще лучше написать отзыв, что крепко поможет подкасту стать еще выше в рейтингах и быть доступным большему количеству людей. Также подкасты я с недавнего времени публикую на YouTube, если кому-то это зачем-то надо. Тем не менее, подкасты есть на канале «Теория большой бороды» на YouTube. Ну а если вам вообще очень-очень нравится то, что я делаю, то вы всегда можете поддержать проект на сервисе Patreon, там выходят дополнительные выпуски после шоу, в которых я делюсь какими-то мыслями, которые, возможно, не очень входят в формат обычного нашего подкаста «Теория большой бороды». В общем, вы можете проходить туда, выбирать тир, который соответствует «Теории большой бороды», или нескольким подкастам, которые входят также в нашу подкаст-вселенную, и будете получать дополнительные выпуски после шоу. Отдельное спасибо тем людям, кто подписался на наш максимальный пакет «Пертикаст Плюс», а именно это ли слушатели: Алексей Верхоланцев, Алексей Панфилов, Артем Баулин, Артур Алиев, Богдан Пришетько, Владислав Михалев, Григорий Якимов, Дмитрий Денис, Дмитрий Сергеев, Дмитрий Гуй, Дмитрий Хлан, Дмитро Лапа, Евгений Кушнаренко, Евгений Бразгин, Иван Рубановский, Иван Каунов, Олег Фиц, Мишни Егор, Николай Панов, Митя Малахов, Александр Чайковский, Александр Фищенко, Сергей Бондаренко, Сергей Силаев, Сергей Селедько, Виталий Другак, Виктор Суриков, Владимир Агафонов и Владимир Ходаков. Этим людям отдельное спасибо. Если вы хотите к ним присоединиться, переходите на patreon.com/berticast, подписывайтесь на Berticast Plus. Ну и, конечно, продолжайте слушать, продолжайте рассказывать друзьям. Это самое важное, чтобы наше научное комьюнити с вами росло. Будет еще больше крутых выпусков, еще больше крутых интервью. На этом я, пожалуй, буду на сегодня заканчивать. До следующего четверга, да пребудет с вами сила, и пока-пока.